Да-да, как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, приветствую всех наших слушателей. Но ответы или, как минимум, мнение, комментарии буду спрашивать у Максима Кононенко, журналиста и писателя. Максим, здравствуйте. Максим? Серия вопросов у нас подготовлена, которые очень хочется, конечно, с ним разобрать. Здесь очень есть любопытные моменты, которые могут дойти, что называется, и до Европейского суда по правам человека. Есть и просто какие-то обыденные житейские муниципальные истории, которые почему-то по-разному решаются представителями разных властей. Есть и сообщения о том, насколько меняется уровень крайней бедности. То самое, может быть, даже помните, как президент России относительно недавно высказывался. Можно ли и насколько можно в этот момент сравнивать, насколько он является субъективным, насколько можно сравнивать с другими странами. Есть вот то самое давно разворачивающаяся ситуация относительно статьи выступления журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняли в том, что, как это правильно даже, наверное, сказать, потворствует, прикрывает терроризм. Есть решение военного суда. Насколько у этого дела есть перспективы, насколько это может оказать влияние на журналистику, наверное, даже в целом. Ну и, естественно, очень любопытный момент относительно митинга прошлогоднего, сентябрьского, на котором впервые была применена сплошная технология, точнее технология сплошного распознавания лиц. Обычно высматривают в толпе точечно отдельных представителей, которые могут что-то затаивать, могут что-то задумывать. В данном случае сплошной момент, насколько это нарушает права человека, насколько это нарушает свободы человека. Или наоборот, может быть, уже действительно пора перестать волноваться тому, что какая-то информация у человека собирается, какая-то информация о человеке складируется, и все это дело так или иначе ведет к тому, что человек перестает внутри своего собственного информационного пространства, не только, кстати, информационного пространства, ощущать сам себя. А еще где-то относительно него заведена папочка, а то и не одна, и в этой папочке очень много любопытного о ней находится. Очень интересно всегда происходит, когда технология опережает общественный прогресс, когда технология может предложить человеку больше, чем человек готов, как сказать, использовать, насколько ему, чем больше, чем ему это нужно. Вот эта самая технология распознавания лиц, такой ощущение иногда периодически возникает, что общество в принципе не готово к тому, чтобы эта технология возникла. Потому что возникают конфликты, противоречия, причем противоречия, которые будут решаться в том числе и на международном уровне. И здесь, кстати, дополнительным моментом, дополнительную окраску ситуации придает недавно состоявшееся голосование по поправке в Конституцию, поправке к Конституции, прошу прощения, где вот этот момент о взаимоотношениях внутреннего и международного законодательства рассматривается по-новому. Максим Кононенко с нами на связи. Максим, Максим, здравствуйте. Рад вас слышать.
Вот же неприятность какая.
Ничего, надеюсь, сейчас еще более оперативный, еще более точечный адрес. Мы как раз разберем все ситуации. Максим, Максим, вы нас слышите? Давайте свяжемся еще раз, чтобы прям абсолютно точно разобрать несколько ситуаций, которые, опять же, повторюсь, заготовили. Начнем вот с той самой ситуации, пока вкратце ее опишу. Второй западный окружной военный суд приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу. 500 000 рублей придется выплатить, и где-то уже даже есть информация, так или иначе, которая обыгрывается, и уж не знаю, сколько она уместно, оптимально, вообще правильно относительно того, что вместо за нее будут еще и деньги собирать. Дело касалось оправдания терроризма. Вот такая формулировка была, и прокурор просила 6 лет колонии общего режима, 4 года на запрет занятиям профессиональной деятельностью. Очень серьезное обвинение, но в результате вот штраф 500 тысяч. При этом это пока вот такое решение промежуточное, поскольку защита будет обжаловать это обвинение, и пока на данный момент журналистка остается под подпиской о невыезде до того момента, как приговор вступит в законную силу. А дело касается того, как уже 1.5 года назад в эфире одной из радиостанций, в Псковской радиостанции, вышла передача, в которой журналистка освещала теракт, который произошел, может быть, помните, опять же, очень, очень громко, очень некрасивое дело было в Архангельске, в здании ФСБ, которое было устроено подростком, который сам погиб, еще 3 сотрудника спецслужб получили ранения в том инциденте. Ну, естественно, как и многие журналисты, опять же, которые разбирают ситуацию, пытаются докапываться до каких-то деталей, до каких-то причин, но вот где границы в этих причинах, в этом разбирании причин, вот это и предстоит выяснить. Максим Кононенко, журналист-писатель, с нами на связи. Максим.
Здрасте, наконец.
Максим, здравствуйте. Давайте вот эту ситуацию сразу же, прям что называется, штраф 500 тысяч по обвинению в оправдании терроризма журналистки Прокопьевой. На ваш взгляд, вот это адекватная мера наказания? Именно на ваш взгляд, потому что здесь самые разные комментарии с самых разных сторон.
это адекватная мера наказания по статье, которая не должна существовать. Поскольку оправдание терроризма в статье этой девушки, безусловно, было, я ее читал, но самого существования в уголовном законодательстве статей со словами оправдание, разжигание, оскорбление не должно быть, потому что это неформализуемые понятия. И для того, чтобы определить, есть вот это вот там оправдание, разжигание, еще что-то такое, привлекаются обычные эксперты.
Ну вот да, здесь было несколько экспертиз.
И было две экспертизы, которые проводились, знаете где? В городе Абакане. Само дело слушалось в Пскове. Понимаете, это в несколько разных местах.
А какая разница?
Разница очень большая. Значит, когда по делу, которое слушается в Пскове, назначают экспертизу, которая проводится в городе Абакане, это значит, что мы имеем дело с наперсточеством, как это вот мне сложно слово произнести, с жульничеством откровенным. Потому что никто не мешал. В Пскове огромное количество прекрасных экспертов.
Как и в Абакане.
Нельзя было... А почему нельзя было взять эксперта?
А почему нельзя в Абакане, в Москве, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге?
Потому что это говорит нам о том, что следователям, назначающим экспертизу, есть что скрывать.
Или, наоборот, они демонстрируют, что нет никакой разницы, с кем именно вести данное дело.
Нет, следователь не должен ничего демонстрировать. Следователь должен заниматься исполнением формальной процедуры, которая ему положена. Есть состав преступления или нет состава преступления, он должен предоставить суду доказательства, ну, вернее, он прокуратуре, а прокуратура, значит, суду. И больше он ничего не должен нам демонстрировать. Следователь, который хочет нам что-то продемонстрировать, такой не нужен следователь. Значит, это дело совершенно позорное, конечно. Но дело даже не в том, что... Понимаете, еще раз говорю. Значит, формально суд сегодня поступил правильно. Ну а куда суду деваться? Есть статья об оправдании терроризма. Оправдание терроризма налицо. Светлана Прокопьева в своей статье называет... Значит, теракт политическим действием, и пишет, что у человека не было другого способа донести свой протест. Ставим, значит, на место этого школьника Шамиля Басаева и понимаем, что, ну, вот это в чистом виде оправдание терроризма, за которое у нас сидел Борис Стамахин. Вот. Но, повторюсь еще раз, не должно быть в Уголовном кодексе статей с неформальными определениями. Все должно быть четко и ясно. Он вообще должен быть довольно короткий и простой. У нас Уголовный кодекс давно уже напоминает лоскутное дело, его надо заново переписывать, потому что все время в него вносят какие-то идиотские поправки, которые как бы должны зафиксировать некоторый сиюминутный контекст, да, прошел какой-нибудь теракт, а давайте, значит, пишем про оправдание терроризма. Так не должен писаться Уголовный кодекс, потому что это, вообще говоря, документ, по которому государство, которому мы, граждане, делегировали свои права на репрессии, это государство через этот документ эти самые репрессии осуществляет в отношении нас же граждан. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это был максимально простой для чтения и понятный документ. И никаких статей про разжигание розни, про оскорбление социальных групп и про оправдание там того и сего, там, конечно, не должно быть.
Максим, нисколько не желая вас прервать, просто дело в том, что время, увы, становится все меньше и меньше. Есть еще истории, которые бы хотел с вами разобрать. Давайте сразу же вот еще к одному моменту, который достаточно противоречивый, который может стать достаточно резонансным, перейдем. Благо, в ЕСПЧ подали суд о массовом распознавании лиц на митинге в Москве. Митинг прошлогодний. Первое мероприятие массовое, где применили сплошное вот это распознавание лиц. Вот в данном случае, в чем, собственно говоря, где есть конфликт, когда просматривается рассматриваются лица, когда проходит сопоставление? Почему так нельзя или, наоборот, почему только так нужно?
Я вообще претензии людей к камерам, распознающим лица, не понимаю. Потому что или люди, значит, хотят скрыть свое лицо, а почему? А, наверное, потому же, почему следователь назначает из Пскова, назначает экспертизу в Абакане. Вот. И если человек законопослушен, то ему нечего стесняться своего лица, и почему он должен скрывать его от государства. Поэтому я ко всем вот этим вот историям по поводу того, что не должно быть систем распознавания лиц, не понимаю. Вот лично мне скрывать от государства нечего, и пусть оно снимает меня сколько хочет и распознает сколько хочет. Кстати говоря, очень интересно будет посмотреть на реакцию ЕСПЧ на это дело, поскольку мы далеко не главное государство в мире по использованию подобных систем. Вот. Там, конечно, Китай впереди планеты всей, но кроме этого подобные вещи еще очень распространены, например, в Великобритании. Причем она была как раз пионером во всех этих вещах. У нее, значит, камеры понавешали буквально везде еще лет 15 назад. Вот. Так что интересно, как на это будет реагировать Европа. В Америке на это реагируют неоднозначно. Например, Калифорния у себя запретила такие системы. Вот.
Максим, а как с этим быть? Вот, если чуть-чуть немножечко покрутить, как с этим быть? Ведь, по сути, технологический прогресс в какой-то мере опередил прогресс социальный. Почему? Потому что технологии говорят, пожалуйста, используйте. Максимальная безопасность может быть. Никто не уйдет, как-то сказать, безнаказанно. Человек, который что-то задумал, что-то нарушил. И при этом в обществе сразу логично возникают волнения. А почему? А зачем? А вдруг какие-то вот опасения, что вот в человеческую жизнь какие-то дополнительные щупальца будут прокинуты. Хотя, с другой стороны, человек и так сейчас информационно в цифровом виде следит очень много и очень много где. Вот как с этим балансом быть? Как-то человек готов этот вопрос сейчас решать?
Не знаю. Я еще раз повторюсь, я опасений не понимаю. Потому что если человек законопослушен, ему нечего опасаться. Вот не хочешь, чтобы на митинге снимали твое лицо? Не ходи на митинг. Угу. Вот и все.
А вот с этими... Знаете, как футбольные фанаты такие вещи решают? Надевают масочки такие, балаклавы, что-то в этом роде. Не приведет ли это к подобному, ну, как сказать, ответу? К ответу на распознавание.
У нас это, во-первых, это очень интересный, кстати, момент, потому что у нас законодательно запрещено скрывать свое лицо на массовых мероприятиях. Да, у нас есть такой запрет. И очень непонятно, как этот запрет коррелирует с... санитарными нормами, которые сейчас приняты. То есть, по идее, сейчас нельзя проводить массовые мероприятия. Может быть, и здесь скрывается разрешение этого противоречия. То есть вы не можете появляться на массовых мероприятиях, скрывая лицо за маской.
Да, но без маски нельзя.
Но поскольку массовые мероприятия запрещены, то вы там и не можете появиться. Наверное, вот так.
Парадокс. Максим, на секундочку буквально прерву вас нашим слушателям. Напомню, что оперативная и своевременная информация о происходящем в мире, в стране, в любом городе обновляется у нас на сайте radiosputnik.ru, куда традиционно приглашаю наших слушателей.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим. Журналист и писатель Максим Кононенко на связи со студией «Радио Спутник». Разбираем некоторые из ключевых историй дня. Максим, и вот тоже очередное такое, знаете, событие, дилемма, к которому по-разному можно подойти. Благо в Твери закрасили граффити с изображением Александра Солженицына. С одной стороны, вот история, есть культура, есть вот что-то такое русскоязычное. Да, с другой стороны, есть какие-то порядки, которые тоже и жилищно-коммунальные службы, и люди хотели бы соблюдать. Более того, фигуры еще тоже крайне противоречивые. Я вот вас хочу спросить мнение. У вас какое отношение к каким вот проявлениям современной культуры граффити, которые касаются истории культуры? То есть, может быть, не какие-нибудь там видеоигры или футболисты сегодняшние, а вот что-то, ну, вроде бы, казалось бы, действительно совершившее вклад в русскую культуру, русскоязычную культуру, как это можно говорить в случае с творчеством Солженицына?
Слушайте, ну, вообще, если красиво нарисовано, то и нафига закрашивать? Я вот этого никогда не понимал. Я плохо отношусь к надписям типа там «Зенит чемпион» или «Вася лох». Но, с другой стороны, даже они некоторым образом живописуют всякие бетонные заборы. Но когда это красиво нарисовано на целом доме, я вообще не понимаю, зачем это закрашивать. Вне зависимости от того, кто там. Ну, Солженицын же не Гитлер все-таки, это великий русский писатель. Ну и пусть он там висит. Я не понимаю, зачем мне это сделать.
А вот огромное количество все-таки... Ну хорошо, не огромное количество. Есть значительное число людей, которые, ну как сказать, возмущены его творчеством. И, собственно говоря, инициатива по закраске была от людей, которые высказывались достаточно в негативном ключе. Я потому и подчеркнул, что солженицынская фигура, она очень противоречива. Даже на сейчас, даже с учетом вот этого всего. Вот здесь как быть? Кто будет решать, что очевидно, а что нет? Как вы считаете?
Да, слушайте, да неважно, какая... Противоречивая фигура или непротиворечивая – это часть русской культуры, часть русской литературы. Граф Лев Николаевич Толстой, знаете, тоже не божий подарок был.
Ну вот смотрите, через 10 лет нарисуют граффити Сергея Шнурова и цитату с его матерной песни. Скажут, ну вы будете спорить, что это не современная культура? Я не буду спорить. Но будет такой граффити? Будет, с неприличным выражением, неприличным. А там ведь и цитата была солженицынская, тоже достаточно такая острая относительно «жить не по лжи».
Жить не по лжи. А вы думаете, что жить надо по лжи?
Это другой вопрос, что я думаю. Вопрос в том, кто и как будет решать относительно того, что заслуживает вот этого появления, а что нет.
Слушайте, ну у нас есть там какие-то комиссии по монументальным пропагандам там и прочее, чем они там занимаются, установкой памятников. Хотя мне кажется, что это должны муниципалитеты, конечно, решать. Вот хотят жители дома, чтобы на их доме был красивый... красивое изображение. Ну и ради бога, пусть там будет Цой, пусть там будет Шнуров, без матерных цитат, потому что матом у нас нельзя писать публично, да. Пусть там будет Солженицын, почему нет? Или пусть там будет граф Лев Николаевич Толстой, который говнюк еще тот был. Вот. Значит, ну, полно противоречивых фигур в русской культуре. Александр Сергеевич Пушкин, кстати, тоже не ангел был совершенно. Вот. Это же не значит, что мы должны его там памятники ломать. Поэтому мне кажется, что это вопрос эстетический в первую очередь.
Ну, я буквально... Да-да, прошу прощения.
Если нарисовано красиво, то и пусть будет нарисовано.
Я к вашим словам буквально одну маленькую ремарочку добавлю. Сам из Москвы, болею за другую команду, но сегодня «Зенит» чемпион, наверное, имеет право находиться на разных стенах, на разных пространствах. Благо, это свершившийся факт. Давайте к следующему моменту.
Я, знаете, где видел в последний раз надпись «Зенит чемпион»?
Я боюсь
представить
сейчас.
Я ее видел в Португалии, вот на этом мысу, который самая западная точка... Значит,
Европы, да.
За которой уже только океан.
Ну, российские фанаты в этом смысле умеют.
На смотровой площадке внизу на камне написано метровыми буквами «Зенит чемпион».
Ну вот, скажем так, сегодня тот день, когда против этого, мне кажется, даже португальские власти ничего бы не сделали, даже если бы захотели. Максим, еще одна ситуация относительно исследования, которое наши коллеги из РИА Новостей провели. Так вот, рапортуют относительно того, что уровень крайней бедности, прошу прощения, снизился с 12,9% до 12,3%. Небольшое такое небольшое снижение есть. Я у вас хочу вот уточнить ваше мнение, опять же. Вот президент относительно недавно как раз высказывался, что нельзя сравнивать по уровень жизни, нельзя сравнивать с другими странами, ну, просто потому, что в разных странах действительно по-разному живут. Здесь вот относительно бедности. Как воспринимать подобные сообщения, что они, во-первых, на конец 2019 года, еще и весна с коронавирусом наверняка очень многое могла накинуть. Ну и тема такая острая, болезненная, но она провоцирует очень громкие негативные комментарии.
Это очень сложный вопрос, потому что действительно в разных странах мира разный уровень жизни, но уровень жизни не определяется уровнем доходов. Уровень жизни проявляется в мелочах. Вот, значит, в Швеции там очень скромно люди живут, потому что они платят очень много налогов, и жизнь очень дорогая, но при этом там у вас в любом совершенно санузле, в любой муниципальной квартире трубы водопроводные сделаны из нержавейки. Вот. Вот здесь как бы что? Чтобы трубы были ржавые, но при этом у вас оставалось на водку много денег. Или чтобы у вас на водку денег не оставалось, а она в Швеции безумно дорога. Но зато трубы были из нержавейки.
А нельзя, чтобы то и то?
Посчитать. То и то нельзя, нет. Нет, можно только что-то одно. Вот. Поэтому я очень рад тому, что, значит, этот самый уровень бедности падает. Я не знаю, почему это происходит. Потому что растет уровень дохода или потому что люди приспосабливаются жить в тех условиях, которые вот вокруг создались. Но все-таки мы живем последние 20 лет лучше, чем мы жили на протяжении предыдущей тысячи лет истории России.
А можно это как-то вот это вот реальность замерить, что ли? Что является таким показателем, очень чтобы вот действительно не к цифрам привязываться?
Выгляните в окно.
Так.
И посмотрите на дорогу, на чем люди ездят.
Ну, это будет вот очень и... много зависеть. Мы сейчас говорим про Россию в целом, а здесь, согласитесь, будет разница между, не знаю, между европейской частью и какой-нибудь глубинкой, прям такой сибирской. И я не буду говорить, что там хуже, например, люди живут. В том смысле, что люди могут быть по-другому требовательными. Вот так.
Ну да, в Москве вот мы так замерили, а там мы будем по-другому замерять. Мы будем смотреть, сколько людей в своих домах живут. Ну, критерии действительно везде разные. Но мне кажется, что по общему ощущению сейчас мы живем лучше, чем когда-либо в нашей истории.
А вот это выравнивание каким-то... Максим, я прошу прощения, а вот это выравнивание каким-то образом можно провести? Потому что в исследовании, опять же, говорится, ну, если посмотреть, там очень большой разброс, там от 6%, грубо говоря, живущих на уровне бедности, и до 35%. Вот как-то что-то... Не так, чтобы как в анекдоте, да, чтобы не было богатых, и все богатые умерли, а каким-то образом, ну, вот сбалансировать, что ли, доходы,
нет,
расходы.
Не бывает. Везде,
не бывает.
Везде бывают более... состоятельные регионы, везде бывают менее состоятельные регионы. Это зависит от тысячи причин, и, собственно говоря, это и вызывает внутреннюю миграцию. Ту самую горизонтальную мобильность, которой так славится, например, Соединенные Штаты Америки, где тоже бывают совершенно глухие какие-то городки, но в каждом из них есть Макдональдс. Или там какая-нибудь заправка, например, на которой так эта жизнь происходит.
Uh-huh.
Вот. И вот это важно, это и создает ощущение, что где бы ты в Америке ни был, ты живешь такой же точно жизнью, как в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе. Вот. У нас, к сожалению, пока такого нет, но мы движемся по направлению к этому, потому что деньги, они имеют свойство... расползаться из богатых городских агломераций, они все-таки расползаются как-то по регионам, потому что люди приезжают, например, в Москву там подработать, еще что-то. И эти деньги, они в любом случае расползаются, они достают до абсолютно любой точки в стране. И просто чем дольше это происходит, тем дольше они расползаются. Другое дело, что сейчас в агломерациях денег стало уже, конечно, не так жирно, как было 10 лет назад. Ну да... Здесь я должен сказать, что 10 лет назад мы жили в этих самых агломерациях, ну, совсем непосредственно. То есть мы жили так, как в Европе нигде не живут. Если вы поедете в любой, не знаю, вот кто там, люди ездят в отпуск, в какую-нибудь Испанию, да, вот им так нравятся все эти средневековые затерянные в горах городишки, где живет 3000, значит, человек. И такие столетние бабушки сидят, вот, и они живут в этих домах, которым по 1000 лет. Но если вы посмотрите, как они живут, вы в ужас придете, потому что это, значит, дверь открывается, и за ней комната 3 на 3 метра или 2 на 2, построенная вот 1000 лет назад, больше нет ничего.
Максим, к вашим словам абсолютно подпишусь относительно того, что деньги должны доходить до регионов. Следить нужно лучше, чтобы они доходили в полном объеме, иначе коррупция вещь нехорошая. Максим,
нужно... Я говорю не про бюджетные трансферы, я говорю про
в целом.
Естественное.
Давайте немножечко и про бюджетные. Денег. Благо сообщения есть, которые развивают ситуацию с замглавы уже Министерства науки и высшего образования Марина Лукашевич. Арестовали, обвиняют в хищении более 50 миллионов рублей. Вот на ваш взгляд, что это за показатель? Образование становится чище или тот самый снова намек, что какую бы должность ты ни занимал, рука правосудия тебя настигнет, что бы ни происходило?
Ну, мне бы очень хотелось так думать, что рука правосудия настигнет, значит, человека, который тырит бюджетные деньги рано или поздно всегда. Я не уверен, что это так, но мне бы очень хотелось в это верить. Вот, я не знаю, обычно вот истории, когда арестовывают заместителя министра, захищение вот в таких вот размерах, обычно это всегда симптом некоторых более сложных процессов, связанных с переходами власти от одних людей в министерство к другим.
Ну, как вы говорите, Максим, вот интересно, увы, у нас время заканчивается. За этими процессами обязательно последим и рассмотрим в подкасте «Слышали новость», гостем которого сегодня стал журналист и писатель Максим Кононенко. Максим, спасибо.